Первая глава 49 стиха и всю вторую главу до конца. Друзья, вы следите, пока Юра читает. Идея какая? После этого нам нужно выяснить структуру этой главы. Какие основные события в этой главе? Вот простое очень задание. Юра читает, вы следите, параллельно пытайтесь пережить все, что там было, происходило в этой главе, и определите основные моменты, на какие бы вы части составные разделили эту главу. Пожалуйста.
Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израиля». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше всего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, ныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Божьему». Сыну человеческому. На третий день был брак в Кане Галилейской, и матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики его на брак. И как недоставало вина, то матерь Иисуса говорит ему: «Вина нет у них». Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, жено? Еще не пришел час мой». Матерь его сказала служителям: «Что скажет он вам, то сделайте». Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю для очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою». И наполнили их до верха. И говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшееся вино, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино вперед для себя». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою. И уверовали в него ученики его. После сего пришел он в Капернаум, сам и матерь его, и братья его, и ученики его, и там пробыли немного дней. Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим. И нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И сделал бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов. И деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». При всем ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». На это иудеи сказали: «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его?» А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус. И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке.
Так, благодарим. Значит так, друзья, хорошо, вот перед нами вторая глава. Скажите, на какие бы основные части вы эту главу разбили, чтобы нам было проще рассуждать? Речь идет с 1 по 12 стих, сестры, о каком событии? Чудо в Кане Галилейской. Мы будем сегодня об этом говорить, только об этом событии. Теперь, дальше, еще вторую большую часть, или мы видим 3 части, может быть.
Очищение храма.
Очищение храма. Вот, скажем так, просто если разбить на 2 большие такие части, можно эту главу разбить. Первое – это претворение воды в вино, превращение воды в вино в Кане Галилейской. Потом очищение храма. Скажите, у вас ничего между этими 2 частями не вызывает никакого интереса у вас? Или, вернее, вопроса? Или, может быть, что-то особенное вы не заметили между этими 2 частями?
Время большое.
Так, время большое – это первое. Еще. В действиях Иисуса Христа, например, подсказка. Что делает Христос в первом случае, в первой истории? А?
в первом случае он добрый, во втором случае как
нет. Не очень добрый, да? В первом случае больше как славянских церквей, да, во втором больше как с наших. Удивительно, да?
Почему первое событие это брак, на котором существует, а второе событие это он приходит в брак? Почему не наоборот?
Почему не наоборот? Очень хорошо тоже. Вопрос. А все-таки смущает, да, не правда ли? Мы привыкли думать так. Например, у нас есть характер одного человека, характер, ну, например, в английском есть хорошее слово, easy going. То есть он пришел, паре, да, идет, и он, как бы, чтобы не испортить там все делать, чтобы было хорошо, как бы, скажем, день рождения или свадьба. Вроде бы человек, который любит ходить на свадьбы. Все остальное, вроде бы, такой человек не должен быть строгим. Пришел, помог, чтобы не сорвалась свадьба и все остальное. Мы ожидаем от такого человека, что он придет в храм и увидит в храме нечистоту и все остальное, и скажет, ну, как бы, сейчас создавать здесь напряженку опять, или выставлять людей в нехорошем свете, разрушать эту гармонию, так скажем, в кавычках, которая здесь происходит, не совсем. То есть мы ожидаем, что человек, поступивший так, как поступил он в Кане Галилейской, в храме поведет себя примерно таким же образом. Придет, посмотрит, даже если у него что-то вот не повозмущается, но виду этого не покажет, потому что он вот такой, он не любит вступать в конфликт, он любит делать людям добро. Или возьмем другую ситуацию. Человек с характером больше, как в храме. Если, скажем, среди нас, да, есть такие люди, мы обычно склонны либо в одну крайность подать, либо в другую. Если бы человек, который больше склонен вести себя как в храме, он бы пришел на свадьбу и закончилось вино, он бы сказал так, слава Богу, что закончилось вино. И мы видим, что Иисус Христос не вписывается в наши привычные представления, не правда ли? В этом, да и чудеса, или, скажем, красота этой книги, что Иисус Христос не вписывается в наши человеческие представления. Другими словами, рядом с ним ни один человек не чувствует себя на равных. Рядом с ним он не перестает удивлять людей своей реакцией на грешников. Фарисеи удивлялись его реакцией на грешников. Мытари удивлялись, возможно, его реакцией, его отношению к религиозным людям. И в целом он всегда вызывал у людей такое ощущение, они ощущали, что рядом с ними неравные находятся. Сегодня мы будем говорить о Кане Галилейской. Я хочу, чтобы сейчас мы даем 2 минуты, вы запишите себе, если у вас есть, вы носите с собой эти блокноты, которые мы раздавали, 2 или 3 вопроса, которые у вас возникают при, любые вопросы, при чтении первых 11 стихов. Вот научитесь быть с Библией честными. Вы знаете, мы иногда читаем Библию, и как бы мы не относимся к ней так, как бы относились бы к другой книге. В каком смысле я имею в виду? Нам что-то тревожит, непонятно, и мы так пробегаем. Ладно, мы оставим это. Давайте смотреть на этот текст, если действительно у нас серьезные вопросы какие-то возникают. Почему Христос так поступил? Или, может быть, просто по истории. Что это значит? Почему Он сказал так, сделал так? Вот эти вопросы запишите сейчас. 2 или 3 вопроса. И мы потом дальше продолжим. Вот уже вопрос наподобие, как Рома, да, озвучил, что почему он вначале пошел на свадьбу, а не в храм? Хотя, а? Да, хотя вот я, Женя, уже понял, что он в храме был, когда его Самуил принес. И потом был 12 лет, а может быть еще много раз ходил, как порядочный еврей должен был быть в храме, каждый год минимум. И сегодня мы будем размышлять только о Кане Галилейской. На следующий раз мы будем говорить о храме, о том, что произошло в храме. Ну, пожалуйста, если кто-то уже может...
Да. Четвертый стих, не вопрос, то он просто...
По четвертому?
Да, допустим, с третьего вина у нас нет. А если говорить, о чем мне до этого, еще не пришел час, может быть, тут про вино говорится.
Очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Иисус всегда отвечает, казалось бы, не слыша вопроса, да? Очень часто. Ему задают один вопрос, он отвечает, как будто, казалось бы, как будто бы не слышит. И в этом очень хорошие мысли. Мы будем об этом размышлять. Очень хорошо.
Юра. Второй вопрос. Откуда Мария была уверена вообще, что Иисус как бы способен на такое? Она никогда не видела, написано первый раз, это Иисус сделал чудо. И как бы откуда она была уверена, что Иисус способен на такое? И почему у них такая была, у нее такая была особенно уверенность? Сказала, то, что он скажет, обязательно так делайте.
Так, откуда была у Марии эта уверенность? Хорошо. Еще.
Почему послушались ее?
Ее?
Да.
Да, почему люди ее послушались? Она сказала служителям, что скажет вам это сделать, и они, в принципе, потом видим послушать. Хорошо.
Было ли это вообще первое, что было написано на человеке, сам в Кане Галилейской?
Так, было ли это вообще первое чудо? Хорошо, еще.
У меня еще вопрос. Иисус сказал маме своей, что еще не пришел час мой, но все равно сделал чудо.
Очень хорошо. Что это за реакция? Обычно это у подростков, да? Ему говорят, мама, сделаем, говорит, не буду. Потом подумал, ну сделаю. Разве это было в 30 лет у Божьего сына? Да? Вряд ли. Хорошо. Юра.
Ну, он приварил воду вино, то есть он дал вино, она сейчас не разрешает.
Так, очень хорошо, я этот вопрос задал. Вино. Иисус притворил воду в вино. Вот, друзья, я объясню, в чем этот вопрос. Скажите, когда избирают президента Соединенных Штатов Америки, да? Вот его избрали, произошла, по-моему, 20 января там инаугурация, и потом пошел отчет каким-то дням. Что за дни пошли, отчитывается официальное количество дней, и потом, да, срока его, следят за ними. Ну, 100, правильно. Говорят, первые 100 дней его президентства, то есть они определяют всю его политику на 4 года. То есть все ждут, вот произошла инаугурация, он до этого не мог делать никаких мер. Или у него, возможно, в предвыборной кампании что-то обещал. Но сейчас, и все смотрят, какой будет его первый шаг, что он сделает, каким образом он себя проявит первые 100 дней. Здесь приходит Мессия, Царь Божий на землю. И первое чудо, которое он делает, это чтобы не сорвалась свадьба и делает вино. Удивительно, не правда ли? Ну, давайте такую мысль представьте, вы были бы на месте Христа или я. Что бы мы сделали? Ну, наверное, может быть, чудо бы выбрали по-духовнее, не правда ли? Ну, я не знаю, там, чтобы у всех фарисеев температура недели была, или я не знаю. То есть, чтобы все поняли, что пришел Мессия. Но приходит Мессия, первое, что он делает, превращает воду в вино, зная, конечно же, он знал, что веками в церкви будет вот это напряжение или несогласие будет по этому вопросу, именно по вину. Хорошо, очень хороший вопрос. Еще.
Борис. Если он говорит, что это так положилось изначально через сам, и потом в конце написано, и уверовали в него ученики. Я думал, может быть, Бог сделал это чудо, чтобы ученики больше надежды на него положили и веровали больше в него.
Так, да, все-таки удивительно, да, что ученики что-то в этом увидели и поверили. Хорошо, очень за хорошее замечание, мы к нему придем в конце. Еще. Попроще вопросы, может быть, у кого-то есть. Саша, пожалуйста.
Ну, так может быть, ближе как бы к ответу, такое предположение.
Давай.
Вино, ну, как бы, оно символизирует, возможно, как бы, на образ радости или веселье.
Так, вот уже толкование пошло.
И, возможно, Христос, он не хочет остаться в стороне, когда люди рады.
Так.
Хочет быть с ними.
Хорошо. Хорошо, заметим. Еще. Есть ли какие-то мнения, замечания, мысли?
Что за час?
Что за час? О каком часе Иисус Христос говорил, да? Что Он говорил, еще не пришел мой час. О каком конкретно часе? Очень хорошо. Вас не смущает такой вопрос? 6 кабельных водоносов, вмещавших по 2 и по 3 меры, были наполнены вином. Сколько же это было вина? Так, очень хорошо. Меня, например, смущало вопрос. Сколько же там было сделано в конце концов вина? Вы знаете, я был шокирован, когда увидел. Я вам скажу потом сколько. Пол Рейлиса, наверное, можно было бы наполнить. Так, все, вопросы закончились.
Там люди еще по неприложению.
Хорошо. Ну а теперь, друзья, давайте размышлять. Мы сказали, да, с самого начала, что да, это первое чудо. Христос начал, потому что заканчивается, например, 4 глава сказано, это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею. То есть речь идет, скорее всего, что Иоанн действительно запечатлел первые два чуда Иисуса Христа здесь. Мы уже сказали, давайте немножко возьмем в контексте, поясним вот эти несколько непонятных стихов из первой главы. Мы их не прошли в прошлый раз. Нафанаил говорит, признает его, ты сын Божий, ты царь Израиля. И ему Христос говорит какие-то загадочные слова. И Иисус сказал ему в ответ, ты веришь, потому что я сказал тебе, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше этого. И он обещает, что Нафанаил и рядом с ним стоящие ученики увидят нечто большее. Что дальше? И говорит ему, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстием и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. На третий день был брак Кани Галилейской. Если мы будем читать до конца Евангелия от Иоанна, то мы увидим, в 21 главе написано, что Нафанаил был родом из Каны Галилейской. То есть, скорее всего, он после этого и пригласил Иисуса Христа, они пришли в Кану Галилейскую и попали на эту свадьбу. И мы видим, что это, скорее всего, были родственники, кто-то из жениха или невесты, потому что Мария играет там какую-то особую роль. Ей даны какие-то обязанности в связи с этой свадьбой, и даже люди подчиняются. Но что он пообещал ему? Вот смотрите, истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстием и ангелов Божьих, сходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Какую библейскую историю нам это напоминает? Иакова. Иаков, давайте теперь вспомним, чтобы нам понять, что Христос здесь им говорил, и как это связано именно с Каной Галилейской. Иаков, когда ему явился Бог, где он находится в это время, в каком ситуации в своей жизни? Он бежит. Он бежит, он украл благословение, брат сказал, что его убьет, и его мать отсылает, и он бежит. Он бежит далеко, и впереди у него большая неизвестность. Заметьте, что тогда не было дорог, не было указателей, и люди шли вот так просто. Поля, пустыня, никто не живет, и он примерно знает, куда ему нужно идти. И он идет, и впереди у него абсолютно полная неизвестность. И вот ему вдруг является Бог, и помните, что ему Бог говорит? Примерно. Да, Бог говорит ему о благословении, и Бог говорит, что я являюсь Богом твоего дедушки, я являюсь Богом твоего отца, я являюсь твоим Богом, я тебя благословлю туда, куда ты идешь. И другими словами, он ставит Иакова, согрешившего, обманувшего, убегающего Иакова в одну линию с великими своими дедом и отцом. Другими словами, ставя, назначая, или, скажем так, ставя его в позицию патриарха. Вот именно там состоялось это, в доме в Вифиле, в том месте, когда Бог сказал, я был Богом отца, деда твоего Авраама, я Бог твоего отца Исаака, и я теперь твой Бог. И он стал патриархом. С тех пор евреи всегда говорили, Бог Авраама, Исаака и Иакова. Другими словами, Бог, когда небо было открыто, ангелы сходили, и был голос этот, он назначал его, что ли, так скажем, или утверждал его в роли патриарха. И вот Христос, ссылаясь на эту историю, говорит, что вы поверили, другими словами, до этого его и Нафанаил сказал, ты сын Божий, ты царь Израиля. И говорит, ты поверил, но ты будешь удостоверен, ты будешь на протяжении последующих несколько лет видеть, что тот же самый Бог, который назначил Израиля, да, он сказал вот здесь, ты царь Израилев, Израиль это было второе имя данное Иакову, что тот же самый Бог, который назначил патриархом или утвердил патриархом отца Израиля, причем ни ученики, ни Андрей, ни Нафанаил, все стоявшие, они 100% были уверены, что Израиль или Иаков это был патриарх, назначенный Богом, что тот же самый Бог, Иегова невидимый, удостоверит меня как Мессию. Вы увидите этому подтверждение. Ты сейчас это исповедовал, потому что я просто тебе сказал, я видел тебя под смоковницей. Но в ближайшее время я тебе покажу, что я действительно тот, кем я за тебя выдаю. То есть Бог, Отец поставит печать определенную на всех моих действиях. После этого мы будем, когда изучать дальше 5, 6, 7, 8 главы, мы увидим, что Христос, споря с иудеями, он будет постоянно говорить, если вы не верите, верьте моим делам. Вот дела они не могли отрицать. Вот стоит человек, который был слепой от рождения, все его знают, что он никогда не видел, он родился слепорожденным. И вот он видит, чудо никто не может отрицать. Есть четко, они знают, кто это чудо сделал. Вы не верите мне? Верьте тому, что я сделал. Другими словами, Бог поставил свою печать на действие Иисуса Христа. Иисус говорил, и это совершалось. И вот, ссылаясь на эту ветхозаветную историю, он говорит, вы увидите. И сразу после этого идет чудо в Галилейской, где они начали увидеть. Потому что здесь, смотрите, заканчивается эта история как? И явил Иисус Христос свою славу. То есть ученики это увидели. Первое, что было обещано Нафанаилу, они увидели в Кане Галилейской. Это связывает первую и вторую главу. Ну вот теперь будем говорить о Кане Галилейской. Христос приходит на свадьбу. Что удивительно, да, в этой свадьбе? Что это, во-первых, первое чудо? Он избрал, скажем так, крайне недуховный путь, так скажем, да? Провозгласить себя как Мессию. Теперь скажите, кто перед этим приходил, перед Иисусом Христом в Израиль? Иоанн Креститель. Скажите, какой образ жизни вел Иоанн Креститель? Скромный? Еще? Отшельник, аскетический. Здесь мы говорим, где он был? В пустыне. И вот приходит перед Иисусом Христом тот, который был в пустыне, был аскет, который ел только саранчу, акриды, да, и дикий мед, и все. И позже Христос на это ссылается, потому что это на этот контраст. И вдруг приходит тот, на которого он указывал, и ведет себя абсолютно по-другому. Если этот призывал людей покайтесь и вел крайне аскетический образ жизни, приходит Христос, на которого он указывал, и все как будто бы, казалось бы, ожидают, что будет еще более строго. Пришел теперь Мессия, который будет карать, спасать и карать одновременно. И вдруг этот Мессия, первое, что он делает, идет на свадьбу. И делает так, чтобы эта свадьба не нарушилась. И из воды получается огромная масса вина. Почему, да? Не правда ли? Заметим, что это не только мы вывели это логическим путем. Когда-то пришел Христос, говорил из евреям, он говорил, пришел Иоанн Креститель, не ест и не пьет. И что о нем говорят? Но вот пришел Сын Человеческий, и ест и пьет, и говорят в нем бес. Другими словами, люди тоже четко видели этот контраст. Было две центральные фигуры на тот момент в Палестине. Иоанн Креститель, потом приходит Христос, и они абсолютно отличаются. И для нас сегодня очень важный вопрос. Почему Иисус Христос начал именно с этого чуда? Теперь, скажите, в каких Евангелиях, кроме Евангелия от Иоанна, это чудо еще описано? Ни в каком из Евангелий. Это еще более удивительно. Что можно было бы ведь это опустить, и мы бы никогда бы не прочитали про Иисуса Христа, который бы притворил воду в вино. Теперь, заметим, Иоанн четко подчеркивает, что это было первое чудо, которое положило основу. Он заявил впервые публично о себе, кто он есть этим чудом. И вот, чем больше мы размышляем, тем, казалось, у нас все больше и больше получается в голове знаков вопроса. Почему Христос таким путем пошел, и почему он именно так поступил? Еще что больше всего удивляет в этом Евангелии, что когда, помните, мы с самого начала, когда мы начинали изучать это Евангелие, то там Иоанн говорит удивительную вещь. Смотрите. «Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге этой. Это же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его». Вот ключ к толкованию всех семи чудес в книге Евангелия от Иоанна. Другими словами, Иоанн знал очень много чудес, которые были описаны во всех предыдущих Евангелиях, и еще масса. Он говорит, чтобы если все описать, что делал Христос, всему миру не вместить книг. Он выбирает только семь. Целенаправленно. Другими словами, он вспоминает и проматывает в своей памяти все, что делал Христос, выбирает семь. И первое из этих семи – чудо в Кане Галилейской. Мы не можем просто так пробежать это событие и, прочитав его, сказать, ну… Это чудо говорит о том, что Иисусу Христу не были чужды наши радости. Это 100% да. Мы не можем просто сказать, что ему жалко людей или что-то тому подобное. Это все так. Но если бы мы на этой точке остановились, мы бы не прочитали это чудо так, как его хотел бы, чтобы прочитал я. Более того, когда мы будем читать это чудо, вот эта фраза, которую уже говорили, «Еще не пришел час мой», вообще не вписывается, тем более ответ... Ему мать его говорит, вина у них нет. Он говорит, еще не пришел час. И казалось бы, Иоанн так и хочет, чтобы мы, читая эту историю, задались вопросом, остановитесь, о каком часе идет речь? Прочитали до конца эту историю и ответа бы не получили. И только когда мы прочитаем Евангелие до конца, когда мы прочитаем его еще раз, второй раз, третий, мы увидим, что эта фраза «еще не пришел час» мой повторяется очень часто в этом Евангелии. И она говорит об одном конкретном событии в жизни Иисуса Христа. Мы сегодня будем об этом говорить. Другими словами, Иоанн Креститель, так как Иоанн Креститель, Иоанн Евангелист, так как он пишет это Евангелие, он побуждает нас к тому, чтобы не пробежать это чудо просто так. Не посмотреть на него поверхностно. Не может быть оставить в голове вопросительный знак вопроса, ну вино превратил, почему вино? Мы не воздерживаемся от вина и все остальное. И дальше. Он предполагает, что мы вернемся, потому что это основополагающее чудо, когда Мессия впервые о себе заявил, кто он есть. Ну вот теперь давайте будем немного рассуждать. Заметим так, был также зван Иисус и ученики его на брак. И как не доставала вина, то матерь Иисуса говорит ему, вина нет у них. В культуре того времени свадьбы иногда праздновали чуть ли не неделю. И за все, за полностью, за все отвечал жених. Братья, вы сегодня находитесь чуть-чуть в выгодном положении. Мы не неделю празднуем свадьбы, не всегда жених за все отвечает. Но тогда это дело жених. Полностью за все, за весь свадебный банкет отвечал жених. И в той культуре, если бы произошло нечто подобное, это был бы позор. Иногда древние историки записывали несколько случаев, когда родственники невесты подавали в суд на жениха после этого перед раввином за то, что вот такое произошло на подобной свадьбе. Это позор. Закончилось вино у всех, тут люди еще сидят, и веселье, казалось бы, и музыканты, и все-все, и на столах пусто. Христос, казалось бы, спас жениха. Еще что удивительно в этой истории, что, казалось бы, после чуда мы хотели бы прочитать невольно реакцию, да? Как жених подошел бы, его обнял, Иисуса поблагодарил, как бы гости возрадовались, или распорядитель, или мать подошла и сказала, вот, я так и знала, что... Ничего этого нету. Другими словами, не на общую реакцию Иисус это делал. Более того, этому чуду стали свидетели только ученики и люди, которые наливали воду, и все. Только они единственные знали, кто это сделал и что произошло. То есть не во самом эффекте чуда, так скажем, кроется поинт. Вот в этом диалоге, в том, что произошло. И вот подходит к нему мать Иисуса Христа. Общее такое предположение у богословов, что Иосиф, скорее всего, на тот момент умер уже. Потому что после того, как в 12 лет мы встречаемся, когда они пришли и искали его в храме, больше нигде о нем ничего не написано. И то, что Мария здесь находится на этой свадьбе, скорее всего, ей была доверена какая-то ответственность, и она приходит к Иисусу Христу. Дело в том, что старший сын еврейской семьи становился наследником почти всего состояния, и он становился опорой всего в доме. И, скорее всего, последние несколько лет Иисус Христос был действительно опорой для Марии во всех вопросах. И здесь она подходит. Нам сложно представить, действительно ли она ожидала, что он сделает чудо? Он сделает чудо, потому что 30 лет до этого ни одного чуда не было, да, так скажем, со стороны Христа. Но во всяком случае, она ищет в нем поддержку. И может быть то, что все-таки она ожидает какого-то чуда от него, кроется вот в этих словах, что она все-таки доверяет потом, что он что-то сделает и говорит, что все, что он сделает, скажет вам, вы делаете. Но она подходит к Иисусу Христу, и она хочет повлиять на него. Он был послушным сыном 30 лет. Но сейчас уже все изменилось. И вот Христос. Почему изменилось? Потому что 30 лет Христос был в доме. Он был плотником, сыном плотника. Кстати, еще одно из доказательств, что, скорее всего, Иосиф умер, потому что Христе сказано, что он был сыном плотника, а потом уже был плотником. То есть, скорее всего, ремесло отца перешло ему. И он возглавил тот, может быть, лучший бизнес, который он был. Но здесь заметим, она приходит к Иисусу Христу, и он говорит ей в русском, непонятно, вот это жена. Борис, как в английском написано? Женщина. Женщина, да? Женщина, еще не пришел час мой. Еще не пришел час мой. Скажите, кто из вас когда-то к маме обращался? Она пришла что-то вас попросить, и вы говорите, женщина. Здесь никакого культурного момента нет. Точно так же, как оно звучит сегодня, если бы вы обратились к своей матери и сказали бы, женщина, что у меня с тобой есть общего по этому вопросу? Так же это звучало и в той культуре. Сыновья обращались к матерям, тогда тоже мама, мать. Иисус обращается, женщина. И в русском написано, еще не пришел час, что мне и тебе, да? Что мне и тебе? Вы знаете, эта фраза повторяется в греческом тексте Нового Завета 5 или 6 раз. И знаете, от кого она исходит? Нет, кто говорит эту фразу практически дословно? Бесы. Бесы говорят Христу. Что тебе до нас, Сын Божий? Ты пришел мучить нас прежде времени. Что тебе до нас? Вот то же самое фраза. Что тебе до меня в этом случае? Другими словами, эта фраза используется, когда отдалить человека от себя или сказать, что ты вторгаешься не в свое дело сейчас. Почему Иисус отвечает? Да и так. Женщина, что тебе, что мне и тебе, женщина? Еще не пришел час мой. Почему он так сказал? Видите ли, Иисус Христос наступил период, когда он вышел на свое служение как мессия. До этого он был сын в доме. 30 лет в послушании дома был. А сейчас он вышел на публичное служение, он стал мессией, спасителем народа израильского. И вот теперь каждое упоминание о матери Иисуса Христа, кроме Голгофского креста, будет показано, когда он постоянно отдалял себя от семьи. Помните, пришли один раз к нему и сказали, мать и братья твои тебя ждут. Что Иисус ответил? Кто мне мать и братья? Те, которые исполняют мою волю, вот те мне сестра и мать и братья. Еще несколько моментов было. Он всегда отдалял себя, казалось бы, от своей семьи. Почему? Потому что к Мессии нету родственных подходов. видите ли, Мария все пыталась, что у нее какое-то, в данном случае, она шла, она все делала правильно, так было 30 лет первых жизней. Но она думала, что и сейчас он уже мессия, он заявил, Иоанн Креститель указал на нее, как на мессию, что она может точно так же подойти к нему, и у нее есть какое-то привилегированное отношение над всеми остальными людьми на свете. И здесь Иисус Христос достаточно твердо начинает говорить: нет, с этого момента абсолютно ни у кого нету привилегий в отношении ко мне. Есть только один путь прийти ко мне, чем поверить. И ты нуждаешься в спасении точно так же, как все остальные люди на планете Земля, хотя ты мать, которая меня выносила. Другими словами, к Иисусу Христу нету никаких привилегий, у Иисуса Христа нет абсолютно никаких привилегированных людей. Ни в служении, ни в отношениях, ни в происхождении, ни в способностях. К нему есть только один доступ, поверь. И вот когда Мария в секунду это поняла и уже обращается к служителям и говорит, теперь уже у нее позиция веры. Теперь что он сделает? И тогда, когда он захочет это сделать, вы сделаете. Другими словами, она знает, что он может что-то сделать. Она доверяет ему весь последующий процесс. Потом происходит уже чудо. Но здесь очень важная мысль, друзья, кроется, что у Иисуса Христа нет любимчиков. Ни один человек ни на метр выше, ни на миллиметр выше ко спасению, чем все остальные. Даже собственная мать должна была выучить этот урок. С этого момента ты приходишь ко мне, как и все остальные люди. Ты человек, нуждающийся в спасении. Я пришел, чтобы спасти. И у Бога нет любимчиков, даже если это его родная мать. Дальше. Вот теперь дальше, что самое удивительное. Фраза «еще не пришел час мой». Мы к этой фразе вернемся чуть-чуть в конце. Но заметьте, Христос говорит, вот здесь правильно подмечали этот вопрос. Вначале он сказал: еще не пришел час мой, казалось бы, как бы, я захочу, когда я сделаю. И сразу вроде бы делает это. Почему он решил это делать? И почему он сделал это, сейчас мы будем говорить, очень необычным путем он сделал, превратил воду в вино. Давайте обратимся вначале на самое чудо, потом мы объясним эту фразу «еще не пришел час мой». Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры воды. Как вы думаете, друзья, какие это были кувшины, большие были они, для чего они использовались? Мыть ноги. Почему ноги?
Потому что иудеи обычно мыли ноги перед тем, как заходить.
Так, хорошо.
Если обычай очищения, то зачастую люди полностью мылись, когда были.
Полностью мыли, чтобы осквернились. Хорошо. Давайте посмотрим, еще вспомним, может быть, другие истории из других Евангелий. Когда у Иисуса Христа была конфронтация с иудеями. И за счет чего? Насчет чего? По каким поводам часто? Омовение рук. Еще. Он говорил, что да, фарисеи наблюдают, что? Омовение посуды, чаш, всего остального. То есть, заметим, речь шла здесь, эти сосуды не использовались для питья. Вода, которая в этих сосудах была, она не использовалась для того, чтобы из нее пить. С этих кувшинов не пили. Они использовали были для одной конкретной цели. Это был религиозный обряд, обычай омовения. Перед едой, почти перед каждой подачей еды, тем более это была свадьба, поэтому они были запасены здесь. Люди мыли руки, ноги иногда, бывало, все тело омывали, омывали посуду. Они никогда не ели с ничего нечистого. Это был путь определенных. Они следовали канонам своей религии. Чтобы быть приемлемым в Божьих глазах, нужно соблюдать омовение рук, чаш, ножей там, и всего-всего-всего остального. С этих кувшинов никто не пил. Как вы думаете, случайно ли Иоанн написал это? Указал на эти водоносы и даже указал цель, для которой они предназначались. Я думаю, не случайно. Деталь, которая не играет, казалось бы, никакого в истории никакого отношения. И вдруг достаточно тщательно он говорит, и даже говорит, сколько там было, они вмещали. Если взять все эти 6 водоносов, по 2, по 3 меры, примерно перевести, если в галлонах это будет общее количество от 100 до 150 галлонов вина. Если в литрах, где-то от 480 до 720 литров. Это почти полтонны вина, так сказать. Но теперь заметим, не в этом вопрос даже, друзья. Кстати, заметим сразу вопрос с алкоголем связан. Евреи никогда не пили вино, которое продается сегодня у нас в магазинах, потому что оно считалось у них слишком сильным. Вино-то, примерно, сколько сегодня? 12-17% содержания алкоголя в вине. Евреи такое вино не пили. Они считали, что это неприемлемо, потому что оно опьяняет. Вино, которое пили евреи, оно разводилось с водой в пропорции от 1 к 3 до от 1 к 10. То есть бралась десятая часть вина и разбавлялась если брался, например, банка вина, то разбавлял с 9 банками воды, или от 3 до 9 банок воды. То есть это был достаточно слабый напиток. И, кстати, здесь сказано, да, например, что многие говорят, вот здесь люди напились, а Христос еще им сделал вино. Нет, здесь не так, мы неправильно читаем. Смотрите. А вот слова распорядителя. «Всякий человек подает сперва хорошее вино, когда напьются, тогда худшее». То есть он не говорит, что так произошло на этой свадьбе, что на этой стадии, когда Христос сделал, уже люди пьяные гости были на свадьбе. Он говорит, что это общепринято, обычный такой, когда люди слегка уже подвыпившие, не совсем сильно различают там пепси или кола, да, к примеру, то можно уже подать и похуже вино, когда их чувствительность ослабла. Это не означает, что на этой свадьбе уже было полно пьяных гостей. Почему я так думаю, вернее, это исторический контекст, а еще логический из текста, а еще Иисус Христос был святость, воплощенная в человеческое тело. Весь контекст Ветхого Завета всегда говорит о вине в негативном свете, когда говорилось, что люди им упиваются или напиваются. И поэтому мы не можем допустить мысли, что Христос, видя пьяных гостей, еще добавил вина. Это было бы, в принципе, даже, наверное, каким-то кощунством. Тем более, здесь, по словам распорядителя пира, он не говорит о том, что такая ситуация была на свадьбе. Теперь с вином мы закончили. Я думаю, что очень хорошо, что в русском баптизме издавна, это еще было решено нашими отцами, наверное, в начале 20 века, абсолютное воздержание от всех спиртных напитков. Так было проведено еще в 1910-20-х годах, и с тех пор русский баптизм в этой традиции, в принципе, вырос. Было вино такое же, только разбавленное, очень сильно. Мы не можем сказать, что пить вино – это грех. Мы можем сказать, что быть пьяным – это грех. Мы можем сказать, что мы воздержимся из любви к людям. Мы приняли этот принцип, потому что везде в Библии идет негативный оттенок относительно вина и неспособности людей контролировать себя в этом. И считаем, что Павел говорит, все мне позволительно, не все полезно, ничто не должно обладать мною. Мы поставили для себя правила и считаем, что это абсолютно разумно в этой культуре. В любой культуре, хоть американский, хоть русский. А теперь, друзья, давайте будем говорить о чуде. Христос решил превратить воду в вино. И он это делает, но выбирает очень необычный для этого способ. Он берет сосуды, которые никогда не предназначались для питья, но на них была завязана вся система религиозного закона Моисея. Путь приближения к Богу через омовение, очищение, чтобы быть к Богу приемлемым, представить. Потому что если ты это делаешь, тогда Бог на тебя благосклонно смотрит. И он наполняет их доверху и превращает их в вино, другими словами, показывая, что то, чем вы жили до этого, пытаясь приблизиться к Богу, путем исполнения закона Моисея, с моим приходом это пришло к концу. Сегодня пришло другое время, когда Мессия пришел на землю. Но сейчас мы поясним. Дело в том, что в Ветхом Завете масса текста было, когда говорилось, что народ израильский будет плодоносить виноградные лозы, что они будут пить вино, что это будет признак прихода Мессии на землю. Вот несколько текстов, которые раввины истолковывали, что они связаны с приходом Мессии. Пожалуйста.
Амоса, 9 глава, 13-14 стихи. «Вот наступят дни, говорит Господь, когда пахарь застанет еще жнеца, а топчущий виноград сетеля, и горы источать будут виноградный сок, и все холмы потекут. И возвращу из плена народ мой Израиля, и застроят опустевшие города, и поселятся в них, насадят виноградники, и будут пить вино из них, разведут сады и станут есть плоды из них».
Так, хорошо, Саша.
Деление 31 глава, 12 стих. «И придут они, и будут торжествовать на высотах Сиона, и стекутся к благостыне Господа, пшеницы и вину, и имею, и к анцам, и валам, и душа их будет, как напойный водой сад, и они не будут уже более томиться».
Валера, твой текст.
Исаия 25:6. «И сделает Господь Савов на горе сей для всех народов трапезу из сущных яств, трапезу из чистых вин, из стука костей, из самых чистых вин».
То есть ряд пророков, которые пророчествовали о том, что народ израильский будет уведен в плен за свой грех, потом говорили, что когда-то придет на землю Мессия и восстановит Божье царство, справедливость. Царство Бога придет на землю. И с этим было связано то, что народ будет праздновать, радоваться, веселиться, и будет избыток вина. И теперь заметим, когда Мария подходит к Иисусу Христу и говорит, сделай вино, возможно, зная Ветхий Завет, она имела в виду эти тексты, мы не можем утверждать 100%. Христос говорит, еще не пришел мой час. О каком часе он говорил? Братья, теперь тексты, которые я раздал в начале, вставайте по очереди. Вот эти 4 текста, пожалуйста, прочитайте. Это все тексты из Евангелия от Иоанна. И заловите слово «время» или «час».
Иоанна 7:30. И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его.
Иоанна 12:23. Иисус же сказал им в ответ, пришел час, прославиться Сыну Человеческому. 27. Душа моя тебе возмутилась, и что мне сказать, Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел.
Так, еще.
Иоанна 13:1. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбил своих сущих в мире, до конца возлюбил их.
Да. 8:20. И слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме. Никто не взял его, потому что еще не пришел час его.
Так. Рома.
После этих слов Иисус возвел глаза свои на небо и сказал, Отче, пришел час, прослав Сына Твоего. Да и Сын Твой прославит Тебя.
Скажите, друзья, когда в Евангелии от Иоанна почти 7 раз, да, 7, по-моему, говорится отчасти, на какое событие в жизни Христа этот час постоянно указывает? Слава, ну что связано, на земле произошло? Смерть и воскресение. Вот об этом большом событии, смерть и воскресение Иисуса Христа речь идет, когда Он говорит, я пришел на этот час. И вот заметим, Иоанн, когда думает, что мы будем вот так читать, он думает, что вряд ли мы поймем весь смысл происходящего события. Но когда мы прочитали бы Евангелие Иоанна несколько раз, мы бы читали эту историю сейчас примерно так. Вина у них нет. Что тебе до меня? Еще не пришел час мой. О чем думает Христос? Иисус Христос думает о своей смерти. Как же теперь, казалось бы, мы еще в больший тупик зашли. Еще не пришел час мой. Эта фраза повторится в этом Евангелии от Иоанна много раз, до тех пор, пока он скажет, пришел час мой, и его арестуют и распнут. Видите ли, если мы перевернем буквально страницу в нашей Библии, то Иисус Христос, перед этим, как мы прочитаем этот текст, скажите, все вы не женатые и не замужние, когда вы сидите на свадьбе, о чем вы думаете? Ну, если честные люди у нас...
Еще не пришел час.
Вот, еще не пришел час, да, возможно. Кто-то из ваших друзей, они идут сюда. Что вы представляете? Ну, мечтаете о чем? Если вы не сильно от меня отличаетесь, то вы мечтаете о своей свадьбе. По крайней мере, иногда. Иисус Христос сидел на этом перу. И когда его спросили, вот вина у них нету, он, казалось бы, отвечает на вопрос непонятно, он думает совершенно о другом. Знаете, о чем он думает? Смотрите, Иоанна 3 глава заканчивается, не заканчивается, а пришли к Иоанну Крестителю и говорят, там, вот тот, который крестит, тот, который был при Иордане, он крестит, все идут к нему, он сказал, вы сами мне свидетели, это слава Крестителя, в том, что я сказал, не я Христос, но я послан пред ним, и мне еще невеста и жених. А друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Эта радость-то моя исполнилась. Кто жених здесь? Кто в этом тексте жених? Иисус Христос. Заметим, именно в самом Евангелии от Иоанна Иисус Христос представляется в образе жениха. Так вот, здесь он сидит на чужой свадьбе. И ему говорят, на этой свадьбе чего-то не хватает. Жених, скажем так, сильно обкомфузился, его ожидает позор. И все остальное. Еще не пришел час мой. Не моя свадьба еще сейчас. Моя свадьба ждет меня впереди. Брачный пир с моей невестой ждет меня впереди. Еще не пришел час мой. Но я сделаю чудо, и я покажу, что значит быть моя свадьба, что значит моя свадьба. Я вам покажу на истории разворачивающихся в ближайшие полчаса событиях, что значит моя свадьба в духовном мире. И он превращает воду в вино. Другими словами, берет то, что было до него. Люди веками приходили к Богу на основании закона Моисея, путем очищения рук, ножей и всего остального. И он говорит, раньше вы таким путем приближались к Богу, и это было правильно до определенного периода. Теперь приближение к Богу – единственный путь. Возьмите то, что я предлагаю. Вино, праздник, радость, счастье. Другими словами, приближение к Богу сегодня абсолютно другим путем. Не путем, чтобы себя очистить, потом прийти и сказать Богу: «Господи, посмотри, какой я чистый». Нет. Прими то, что я предлагаю сегодня. Если раньше это тем, что находились в этом сосуде, нужно было омываться, то сегодня не нужно им омываться. Нужно просто пить, утолять жажду, наслаждаться, радоваться. Это то, ради чего я пришел. Я пришел для своей собственной свадьбы. Но чтобы эта свадьба состоялась, я должен умереть за свою невесту. Иначе этой свадьбы не состоится. Но я пришел, чтобы дать счастье, радость, надежду. И в конечном итоге эта книга Библия заканчивается книгой Откровения, которую написал тот же самый автор. И она заканчивается примерно так же. «Придите, и будет брачная вечеря Агнца, где соберутся люди с любой нации, жившие за всю историю существования Земли, спасенные придут, которые когда-то пришли, забыв о том, что они грязные, забыв и отставив в сторону все попытки предстать праведным перед Богом, просто принять то, что предлагает им жених, оценить то, что он сделал ради них». Этим заканчивается книга Библии. Так вот, Христос, сидя на этом браке, и смотря на то, что здесь происходит, он говорит: сейчас я вам покажу в действиях, в событиях, маленькое превью, так скажем, картинку того, что моей глобальной цели. Да, я Мессия. Я пришел, чтобы моя свадьба состоялась. С грешными, ничего не заслуживающими, кроме гнева людьми. Я хочу им дать счастье и радость. Много дать счастья и радости. Вот это огромнейшее количество мира, которое было сотворено вместо той старой религиозной системы, в которой веками жили евреи. Это очень важно, друзья. Теперь еще один очень важный момент. Для кого это будет свадьба? Скажите, для кого Христос, кого Он выручил в этой ситуации? Кого Он спас? Жениха. Ведущий просто Он делал. Жених. Жених, даже имя которого не написано, специально не написано, я так думаю. Потому что под это имя может вписаться каждый из нас сегодня. Видите ли, Божье вино, другими словами, символ вот этой жизни вечной, прощения, счастья, оно предлагается только тем, которые неудачники в жизни. Только тем, которые провалились. Только те, которые стоят на грани того, что их осудит общество. За их, может быть, проколы в жизни. За то, что и ряд, и два, и три они в жизни допустили непростительные ошибки. И, казалось бы, нет возврата. Только таким людям предлагается то, что предлагает Иисус Христос. Не пытайтесь очистить себя, чтобы прийти ко мне. Пользуйтесь тем, что я даю. Это путь Нового Завета. Я пришел для огромнейшей всемирной свадьбы, которая состоится. Но для того, чтобы эта свадьба состоялась, чтобы я хотя бы мог сидеть сейчас, Бог во плоти, с вами за одним столом. Я и по единственной причине могу с вами сидеть за этим столом. Потому что я умру вместо вас когда-то. И заметьте, что если раньше очищали, да, кровь Иисуса, вернее, очищались путем воды и вот этих ритуальных омовений, то тот же Иоанн в 1 Иоанна напишет, что кровь Иисуса Христа, которая по цвету, в принципе, была такая же, как и вина, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. А потом на вечерю Агнца, вот эту брачную огромную свадьбу, прибывают люди, и Иоанн стоит и говорит: кто это? Кто это пришли? Говорит: это те, которые омылись и очистились кровью Агнца. Видите ли, первое чудо, оно не очень, не так-то просто все. Вот пришел, сделал воду, вино, продлил паре, и Христу не чужды там нашей радости, ничего подобного. Здесь кроется глубокий смысл. Сегодня очень многие думают, что христианство — это скучно, это то, что нужно подчинить себе Иисусу Христу, иначе будет ад и все остальное. Вот эта притча. Представим себе, что если бы этой притчи не было в Евангелии от Иоанна, да? Мы бы пропустили очень важную цель прихода Христа на землю. Конечная цель его – разделить счастье, о котором человек даже не может начать мечтать об этом. Я пришел для этой цели, пришел для недостойных. Пришел, чтобы моя невеста могла когда-то прийти ко мне чистой, непорочной. И чтобы состоялся этот момент настоящей свадьбы, которой конца никогда не будет, этого брачного дня. Я пришел. Я должен за нее умереть. Ни один жених за свою невесту не умирал. Насколько я знаю, да? Иначе бы свадьба не состоялась. Но заметим, Христос пришел для этой свадьбы, и Он пришел только для тех, кто этого абсолютно не заслуживает. Более того, Христом воспользоваться в этой жизни может человек, который этого абсолютно не заслуживает. Да, не вопрос? Вот. Который абсолютно не заслуживает ничего. Вот здесь жених, он даже ничего, в принципе, и не просил. Христос просто его спас, показывая наглядно, что под это имя жениха может писать каждый из нас любое свое имя. Теперь смотрите, ученики, чем эта история заканчивается? Ученики увидели славу Божью и поверили. Они увидели проблеск маленький, на что, вернее, то, что принес Иисус Христос. Они ожидали, скорее всего, другого, потому что у них в процессе жизни будет возникать масса вопросов, для чего ты пришел, мы не понимаем, что ты делаешь. Они здесь увидели чуть-чуть. И этого хватило, чтобы они поверили в него больше. Мы будем читать эту фразу очень часто в Евангелии от Иоанна. И ученики поверили. И они снова поверили. Потому что чем больше Христос им открывал себя, тем больше у них было оснований доверять им свою жизнь. Мы сейчас будем молиться. Я хотел бы, чтобы вы задумались немножко об этом чуде. Что сегодня это чудо может произойти в вашей жизни, или оно уже произошло. Сегодня одна из самых распространенных ошибок у тех, которые хотят прийти к Иисусу Христу, или те, которые живут уже христианской жизнью, одна и та же ошибка. Чтобы прийти к Иисусу Христу, я должен привести себя в порядок. Чтобы прийти к Иисусу Христу, я должен себя очистить, я должен себя приготовить, и тогда Он меня примет. Это не то, о чем здесь говорит эта притча. Христос пришел не для неприготовленных, для провалившихся жизней, для неудачников. Христос пришел не для праведников, Он пришел для грешников, не для здоровых, для больных. Это единственная категория людей, для которых Он пришел, для вот таких опозоренных женихов, которые были на этой свадьбе.
Так это притча или реальная история?
Извиняюсь, я сказал притча, да? Реальная история, я говорил. Реальная история. И заметьте, с этого начинается приход настоящий, первый человек к Богу, когда человек наконец-то понял, что он не способен предстать чистым перед Богом. Единственное, на что он может рассчитывать, что Бог милостиво подарит ему хотя бы прощение, но Бог дарит намного больше, чем просто прощение. То же самое происходит уже в христианской жизни. Одна из моих больших проблем в жизни и ваша – это чувство вины. Если вы возрожденный человек, когда вы грешите, вас совесть начинает сильно осуждать, и Дух Святой в сердце. Что вы делаете тогда? Мы делаем все в основном одну большую ошибку. Мы пытаемся подойти к вот этим кувшинам как бы религиозного очищения, иначе все приводить в порядок. Другими словами, чтобы придя и сказать: Господи, я, конечно, согрешил, но вот я уже что-то сделал с своей стороны, предпринял, я и это, и принял решение, и это, все сделал. Прими меня теперь, я снова хочу быть твоим сыном. Не этот путь. Придите, надеясь на то, что Он вам даст. И единственное, чем вы можете стать чистыми снова сегодня лечь спать, как в день вашего покаяния, это если кровь Иисуса Христа будет у вас точно так же, как в первый день. Заметим, путь религии, мертвой религии, приди, приготовь, сделай какие-то усилия, все остальное, чтобы Бог тебя принял, путь христианства или Евангелия абсолютно другой. Положись на то, что Он уже сделал. Этого вполне достаточно. Это единственный путь, по которому ты будешь в отношениях с Иисусом Христом и в конечном итоге. Единственное, почему ты попадешь на ту большую свадьбу. Аминь.
Аминь.
Присядьте на секунду. Последняя мысль, я ее упустил. Вся эта история, заметьте, не зря, да, вот особенно это чудо, оно связано с вкусом. С вкусом. Вот вино, да, у него есть запах определенный, у него есть вкус. Более того, распорядитель, который, скорее всего, провел много свадеб и знал разницу и понимал вино, он попробовал, говорит, это лучшее. И вы знаете, когда Иоанн писал это чудо, сейчас... Когда Иоанн писал эти чудеса, он ожидал одного, что при чтении, читатели его Евангелия будут переживать то же самое, что ученики, которые сидели с Иисусом Христом на той свадьбе. Этим заканчивается Евангелие. Когда мы на нашем первом разборе мы говорили о том, что Иоанн говорит, что блаженные, невидящие, но уверовавшие. Другими словами, время очевидцев того, что делал Христос, на тот момент еще отошло. Иоанн был последним учеником Иисуса Христа, который оставался жив из 12. Но он говорит, пришло другое время. Пришло время читать написанное и переживать то же самое, что переживали. Вы знаете, какое у меня переживание большое? Что сегодня разбор. Возможно, вы будете дома, может быть, перечитывать эту историю, и она для вас не будет так же звучать, или вы не будете, или сегодня, да, вы не переживаете то, что переживали люди, которые сидели с Христом. Вы знаете, написано вот о вкусе, есть один текст, что «вкусите и увидите, как благ Господь». Есть два пути вкушения или узнать чего-то. Вот стоит банка с медом. Я вам могу объяснять. Вы не знаете, что это за банка с медом. Я вам могу сказать. Вот посмотрите, вот оно желтое, тягучее и все остальное. И вы будете гадать и скажете «мед». Потому что я им объяснил, и вы разгадали, что это мед. Скажите, как другой путь есть, который узнать, что в банке? Попробовать сказать, мед, да? Вот сегодня для кого-то разбор вот этот был мое объяснение, что находится в этой банке. А для кого-то это было, мед. Почему такая разница? Возможно, это определенный возраст духовный. Но, друзья, вот обещание большое, которое заложено в Евангелии от Иоанна, что люди, которые будут читать, ученики, он явил свою славу, другими словами, они увидели, кто Иисус Христос на самом деле, и это заставило их ему еще больше доверить свою жизнь. Они пережили это, прочувствовали. И сегодня мое как бы большое переживание, что для многих христианская жизнь – это постоянные вот такие объяснения. Прочитал, все умом понял, наслаждения этой истиной нету. Если вы не наслаждаетесь истиной, что Иисус Христос ради вас пришел, ради вас умер. Вот просто представьте себе такую картину. Стоит здесь жених. По американским обычаям мне они больше нравятся, когда невесту отец ведет, чем когда все кричат, Христос, ты в Кане есть. Мне больше нравится, когда ведет невесту отец. И вот он стоит, ждет. А еще лучше, когда он ее не видит. Да, по всем правилам американским, жених не видит невесту до свадьбы. Он видит первый раз, когда она там появилась. Что он чувствует, когда ведут к нему его невесту? Любая невеста, как бы она ни выглядела в жизни, в день свадьбы выглядит по высшему классу. Вот. И вот жених на нее смотрит. Что он чувствует при этом? Ну, нормальный жених, так сказать, если он не по любви женится. И вы знаете, когда я готовился к этому разбору, на какой мысли я себя поймал? Что мне так сложно поверить, что Бог смотрит точно так же на меня. Вот он стоит здесь, к примеру, я зашел в дом молитвы. И он точно так же, его сердце радостно бьется, видя меня. Вот в этом мне поверить сложно. И поэтому я еще больше всего убеждаюсь, что в закон нам намного проще верить, чем в благодать. Благодать обещает нам так много, что нам слишком сложно в это поверить. И вот поэтому сегодня для многих вот этот текст мы читаем, вроде бы понимаем, ага, ну теперь мы поняли, к чему он сказал эту фразу, почему это. Вкуса нету вот этого. Вот, друзья, я хотел бы, кто это переживает, чтобы вы пришли домой. Чтобы вы начали Богу молиться. Господи, я тебя знаю чисто теоретически. Это большой вопрос, знаете ли вы тогда Бога вообще. Если вы его знаете просто вот так. Можете тексты цитировать, еще что-то. Если вы этим не наслаждаетесь. Так и говорите. Я не наслаждаюсь тобой, я этого хочу. Бог на такую молитву еще никому не отказал. И всегда ответит 100%. В свое время. Но тот человек, который ищет вот глубокого познания Бога, вот этого переживания, ощущения вот этой любви, что я проснулся, я знал, что Бог меня любит так, как любит жених невесту. Несмотря на мои ошибки, несмотря на мои грехи, несмотря на то, что я далеко не совершенный человек, и огорчаю его после 10 лет членства в церкви там, или еще все остальное. Вот смотрит на меня, вот в это нам крайне сложно поверить. И поэтому вот эта история, она чужда для многих людей в строгих церквях. Она чужая для них. Потому что с такой стороны мы Христа очень слабо знаем. Нам гораздо проще принять Христа, который мы будем рассуждать в следующий раз. Зашел и выдумал все с храма. Потому что он строгий, он за святость и все остальное. Христа на браке нам сложно понять. Потому что благодать чужда для многих из нас.